Приветствую, дорогая церковь, приветствую всех, кто смотрит нас онлайн, именем Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам, дорогие! Сегодня хотелось бы проповедовать на тему, которая называется «Ропот. Причины, последствия и освобождение». Не знаю, там сегодня на английском нету переводчика. Я специально записал, думал, может быть, переводчик не знает. «Grumble» по-английски звучит. Ропот. И что же такое ропот? Словарь дает такое определение. Ропот – это недовольство, выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. Или словесное проявление недовольства, протеста, выражаемое негромко, не вполне открыто. Интересно, что вот словари дают такое определение. Я думаю, что это правильное определение – ропота, когда человек вот открыто, но тихо, где-то вот, как уже Далюс проповедовал, бурча, выражает свое недовольство. Это не открыто, в глаза, это вот у человека что-то не получается, он попал в какую-то трудную ситуацию, какие-то трудные обстоятельства, ему что-то не нравится, вот он ходит, бурчит, он недоволен, он выражает вот это вот свое несогласие словами, его могут слышать окружающие люди, могут не слышать его окружающие люди, может слышать человек, на которого он выражает это недовольство, а может не слышать. Вот такое вот проявление ропота. И на первый взгляд ропот, он может казаться, ну, естественной реакцией человека. Думаю, наверное, нету такого человека на земле, чтобы он не роптал. Наверное, все когда-то в жизни роптали, да, на что-то, на кого-то, на какие-то обстоятельства. И казалось бы, что это вот нормальная, естественная реакция человека на какие-то трудности, на какие-то переживания. Но давайте попробуем разобраться и посмотреть на основании Священного Писания, так ли это. И что говорит Господь, что говорит Библия, Слово Божье о ропоте. А на самом деле Библия много нам говорит. И вот первое место, которое хотелось бы зачитать, это послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Вот уже в первом прочитанном месте Писания мы видим и слышим призыв апостола Павла. Мы верим, что это слово от Господа, вдохновленное Духом Святым. Все делать без ропота и сомнений. Вот сомнения – это, можно сказать, сестра ропота. Мы с вами дальше, когда будем говорить об этом, поймем, почему. Они идут рядом, ропот и сомнения. И уже в этом месте Писания, место Писания, оно говорит нам, что ропот, он оскверняет человека, или ропот, он является тем, что отличает христианина в этом мире. Что, вот 15 стих говорит, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими. Вот на основании этого слова мы понимаем, что ропот, он оскверняет человека. То есть делает его нечистым. В нем находится какой-то порок. И, конечно, понимаем, что Господу это не угодно. Это и другие места Писания четко, ясно говорят нам, что ропот – это порок, ропот – это грех, ропот – это то, что не должно быть в христианине, в человеке, который избрал свой путь идти за Господом. И давайте-ка посмотрим на основании примеров Священного Писания, по каким обстоятельствам или что может вызвать ропот в человеке. И первое, человек ропчет очень часто на обстоятельства, на трудные обстоятельства жизненные, с которыми он встречается. Исход 15:22. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Вот мы видим эту первую ситуацию. Израильский народ, он идет по пустыне, и он идет уже 3 дня по пустыне, и нет воды. Скажите, это легкая ситуация или нет? Это очень тяжелая ситуация. Идти по пустыне, я не знаю, это пустыня либо каменистая, либо это песчаная пустыня. Таких вот сведений не нашел, предположительно, и такая могла быть. И вот не просто где-то спрятаться в каком-то шатре, в тени, но идти 3 дня по этой пустыне без воды. Я думаю, человеку просто без воды 3 дня довольно-таки тяжело и без какой-либо жидкости. А тут надо было идти, и нет воды, и нету чем утолить жажду. И мы видим, что реакцией людей стал ропот. Люди стали роптать. И это, конечно, не просто так. Было, наверное, был серьезный, веский повод для того, чтобы вот так вот начать жаловаться. И посмотрите, в ропоте мы не видим каких-то обидных слов, да, вот. «И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“» Вот как бы вопрос. Но Писание, вот, Бог, Он видит это как ропот. Вот эта жалоба вот такая: «Что нам пить?» Да, вот как они, вот они шли, они вот повторяли это, они были недовольны, они были огорчены, и они повторяли вот эту фразу: «Что нам пить? Что нам пить?» Вот, и, может быть, еще какие-то другие слова, но вот именно отмечена вот такая, казалось бы, безобидная фраза, вот такой просто вопрос: «Что нам пить?» И это уже был как ропот. Вот человек, попадая в трудные обстоятельства, он может начать роптать. Когда еще мы видим в Священном Писании примеры ропота, это когда люди ропчат на начальство. Это, наверное, один из самых распространенных ропотов в жизни, когда мы слышим, когда люди недовольны, да, недовольны президентом, недовольны правительством, недовольны, что вот даже среди обстоятельств всегда находится виноватым человек, вышестоящий. Это начальник, да? То, что, может быть, кто-то ропчет, что пенсия маленькая, что цены высокие и так далее и тому подобное. А кто виноват? Тот, кто принимает законы, тот, кто стоит во главе. Это, конечно, начальство. Ропчат на работе на своих начальников, может быть, какие-то условия работы или еще что-то. Много в ропоте человека виноват начальник. Мы видим такие примеры и в Библии, читая историю из Иисуса Навина, с 9 главы, вот 16 стих, хотелось бы прочитать, 16 стиха, Иисус Навин, 9:16. «А через 3 дня, когда заключили они с ними союз, услышали, что соседи их живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириав и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилев возроптало на начальников». Вот, может быть, кто-то не знает, о чем идет речь. Это была ситуация, когда уже Иисус Навин вел израильский народ, и им нужно было очистить землю обетованную от тех племен, от тех народов языческих, идолопоклонных, которые жили там. И вот люди вот этих городов, которые перечисляются, Гавона, Кефира и других окрестных городов, они услышали, что идут израильтяне, и они видели и знали, что с этим народом Бог, какие Бог чудеса сотворил, как падает одно царство за другим, на пути этого народа, и они решили сделать хитрость. Они притворились, как будто они пришли из далекой страны, одели старую одежду, вложили твердый хлеб, там сандали рваные. Вот. И вот таким хитрым образом они хотели обмануть и заключить союз со старейшинами в том, что они живут далеко, и чтобы они их не трогали. А оказалось, что они вот там совсем рядом уже живут, эти люди. И по всем признакам начальство, видя вот эти вот все признаки, оно, начальство израильского вот этого всего общества, оно поверило и заключило союз. И когда они уже встретились, увидели, что, оказывается, их обманули, эти люди, они живут вот здесь, в соседних городах, написано, что все общество возроптало на начальников. И очень много других примеров, когда люди просто роптали на Моисея, на Аарона, на царей. Вот, и еще одно место, числа 14.2 написано: «И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча». Опять мы видим и на протяжении всей истории выхода израильского народа из Египта. Израильский народ очень часто, очень много, они роптали именно на Моисея и Аарона и винили именно их во всех бедах. То, что у них не было мяса, то, что они давно не ели мясо, то, что не было воды, и то, что жалили змеи, то, что началась проказа, во всем были виноваты Моисей и Аарон. Вот такая сущность человека: кого-то обвинять, кого-то винить и на кого-то роптать. Но даже Христос, Он не был исключением, и на Иисуса Христа во время Его земного служения роптали люди. В Луки 15:1 написано: «И приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними». Или другое место. Евангелие от Иоанна 6:41. «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес». Вот людям просто не нравилось, что говорит Иисус. И они роптали. Иисус был авторитетным человеком. Его называли Рави. И Он собирал вокруг Себя множество людей, и многим это не нравилось, что в Его присутствие приходили мытари и грешники. Многим не нравилось, и люди роптали то, что Иисус, Он говорил слова, которые, ну, по их мнению, ну, не соответствовали тем истинам, которые были в их сердце. Также ропот друг на друга возможен. И об этом мы читаем в первой книге Царств, первой главе, со 2 стиха. «У Елканы были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей». И пропускаем немного 6 стиха. «Соперница, это Финана, ее сильно огорчала ее, Анну, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Мы видим, что ропот, он зачастую вызван недовольством человека, когда он попадает в трудную ситуацию или когда что-то противоречит его убеждениям, ценностям. В основном ропот исходит на более сильных каких-то влиятельных людей, вот как начальство, Бог. И, конечно, ропот – это прежде всего, мы должны понимать, что это внутренний бунт. Это внутреннее несогласие человека, и должны видеть его. И ропот еще можно охарактеризовать как именно в жизни христианина, как то, что человек не доверяет Богу. Человек, который не верит или сомневается, и вот мы видим, что апостол Павел и предупреждает: все делайте без ропота и сомнений. И когда человек сомневается, что жизнь его находится в Божьих руках, что Господь является Бог является Господом его жизни. Он сомневается в том, что тот шаг, который он совершил, когда входил в воду и исповедовал Иисуса своим Господом, хозяином своей жизни, он сомневается в этих словах. Вот то, что с ним происходит, вот эта трудная ситуация, он не просто сомневается, что она может быть допущена в жизни его Богом, что Бог контролирует эту ситуацию, что Бог в данный момент присутствует в жизни человека, и отсюда выходит этот внутренний бунт, это несогласие, это сомнение, которое выражается вот таким вот недовольством в словах человека. Вот. И Далес уже сегодня приводил хороший пример, когда он слышал много ропота в жизни своей, тоже, наверное, больше всего ропота слышал, это когда служил в армии. Когда мы стояли тоже в очереди, и кто-то посильнее из солдат, он просто мог влезть в очередь, не церемонясь с другими, и сразу слышен где-то ропот, вот он влез, опять нам надо долго ждать, или еще что-то другое. Солдаты роптали, но боялись открыто как-то сказать, был внутренний бунт, какое-то вот такое несогласие. Сказать прямо в лицо боялись, потому что знали, что человек тот посильнее и может, ну, как-то приложиться к этому. И постоянно был ропот. И постоянно был ропот по утрам, когда занимались зарядкой, все выбегали, и там офицеры преподавали какие-то спортивные упражнения, и тут новички, молодые, новообращенные, они роптали, потому что нагрузка была сильная, ноги болели, руки болели, и был постоянно слышен ропот. «О, еще один километр! О, еще один круг бежать! О, сколько можно отжиматься!» И был ропот, но все боялись это как-то сказать громко, потому что знали, если это сказать впрямую, дадут еще в два раза больше, как это сделал, помните, царь египетский, когда начали евреи роптать, и там Моисей вступался за Аарона, он еще дал им вдвое больше работы, вдвое больше кирпичей делать, и без соломы, чтобы сами себе солому добывали. Вот так вот и в армии, помню, боялись что-то так прямо сказать, открыто, потому что начальник может еще больше наказать, еще больше как-то дать больше вот этих вот упражнений. И поэтому для мира ропот – это естественная реакция. Она встречается везде. Мы слышали в очередях, в автобусах где-то, везде можно встретить, но не для христианина. И мы посмотрим, какие последствия для христианина может вызвать ропот. Читаем с Иуды 8 главы. Извиняюсь, с Иуды там только одна глава, с 8 стиха. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: „Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники“». Вот 16 стих говорит, что это за люди. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Мы видим в описании вот этих людей, ропотники, которые ничем не довольны, довольно строгое такое обращение Господа, напоминание Господа, может быть, где-то серьезное обличение Господа для людей, которые ропчат. И вот интересное описание, или, можно так сказать, последствия ропота для человека. Мы видим вот в 12 стихе, он говорит, что это безводные облака, носимые ветром. Вот. Что это за безводные облака? Вот. Это облако, вот, когда человек ждет дождя, наверное, и давно уже не было дождя, и у него сохнет огород, какие-то овощи на огороде. И вот идет облако, он видит это облако, и он надеется, что сейчас будет дождь. И это облако прошло, а дождя не было. Ветер подуло, его унесло. Вот. И вот это, наверное, первая такая стадия, или первая, когда христианин допускает в свою жизнь ропот, именно это слово, оно обращено к христианам. Апостол Иуда, он писал к христианам, не думайте, это не тот Иуда, который был среди 12, это брат Господа Иисуса Христа. И он пишет, что вот это именно относится к христианам. И вот первое, это когда есть ожидания от христианина, но человек не оправдывает этих ожиданий или не может удовлетворить этих ожиданий, которые ожидает. Думает, что вот брат скажет хорошее слово, да, или сестра что-то, и нету ничего. Вот это как бы первая стадия такая. Потом он пишет, это осенние деревья, бесплодные. Вот, сравнивая с осенними деревьями, это христианин, который начинает увядать, как увядает осенью дерево. У него начинают падать листья, и дерево теряет вот свой прекрасный вид. Некогда оно было цвело, оно было зеленое, оно приносило плоды. И вот именно состояние ропота, оно сравнивается с осенним деревом. Да? Не с весенним, не с летним, когда оно приносит плоды или расцветает, но с осенним, когда оно начинает терять жизнь. И вот ропот производит такое действие в человеке, что христианин, он теряет жизнь. Он начинает, подобно дереву, он скидывает листья. Он не приносит плода, а наоборот, только увядает. Написано «дважды умершие». Это, наверное, уже такая третья, самое страшное состояние, к чему может привести ропот человека – это вторая смерть. Мы понимаем, что человек, который принял Иисуса Христа, он возрождается к новой жизни. Как говорил Иисус, что надобно человеку родиться свыше, и он однажды умер для себя, он умер для греха, но если человек впускает в себя вот этот вот грех ропота, мы видим, что он может второй раз погибнуть. И такое жесткое предупреждение «дважды умершие». И потом написано «исторгнутые». Люди, которые теряют свое спасение, но на этом не заканчивается. Он пишет, это свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Вот такой человек, который назывался или носил имя христианина, он уже может порочить это имя, он может позорить имя христианина просто своими поступками. Вот такие стадии или такие последствия ропота мы можем видеть вот в этих образах, которые дает нам апостол Иуда, и понимать, насколько серьезные последствия ропота в них христианина могут быть. Но, как мы видим и понимаем, что человек, он не железный. И вот в этом примере, когда я приводил об Анне и Финане. Анна в Библии – это положительный персонаж. И мы видим, что вот то давление, на которое на нее наказывала Финана и побуждало роптать ее к Богу, это не было желанием ее сердца. И как же все-таки освободиться или выход, как найти выход, чтобы не роптать и освободиться от ропота, если он все-таки есть и где-то пытается нами как-то господствовать или взять над нами верх, мы можем видеть вот на примере вот этой женщины. Написано в 1 Царств, 1 главе, в 10 стихе. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Вот этот пример, он такой очень яркий, когда человек понимает, что вот это неправильно, что я делаю. Мой вот ропот – это неправильная моя реакция. И мы видим, что она избирает другой путь. Она скорбела душой, это было больно ей, но она молилась Господу. Она горько плакала, и Писание говорит, чтобы мы изливали свои желания пред Господом. Говорили ему свои желания пред Господом, говорили свои желания пред Господом, и написано, что мир, который превыше всякого ума, он сохранит сердца наши и помышления. И вот это важно, не выражать свое недовольство. И мы сегодня слышали, я думаю, вот отличные советы, примеры, которые приводил брат Далиус на литовском языке. Это терпение, это ожидание, это способность ожидать Господа. Это мудрость, которая нужна, чтобы увидеть, что в этих обстоятельствах нам хочет сказать Господь. Что Он хочет показать или чего, какой плод Он хочет, чтобы мы принесли в этих трудных обстоятельствах. И я думаю, это была огромная помощь, вот эта проповедь Далиуса, чтобы понять, как освобождаться от ропота. И, конечно, это измененное мышление. Апостол Павел, он говорит, что мы должны изменяться духом ума нашего. Мы должны понимать, что ропот – это не наша реакция, это неправильная реакция. Это реакция, которая не для нас, и обновляться духом ума, как и написано в продолжении в Филиппийцам 2:14, когда мы читали: «Все делайте без ропота и сомнения». И в 16 стихе написан ответ, как это сделать: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов», пишет апостол Павел. «Содержа слово жизни». Вот слово нужно, интересно такое выражение, содержать его в мыслях своих, содержать его в сердце своих, действовать не на основании своих умозаключений, не того, что тебе кажется правильным, что тебе кажется справедливым, но хранить Слово Божие и использовать его в трудных ситуациях, использовать, когда, может быть, начальство неправо, использовать, когда маленькая зарплата или обидели тебя на работе, использовать Слово Божье. Отказаться от той реакции, которую естественно, может быть, и хочет проявиться просто и выплеснуться через себя. Но христианин, он не такой. Он верил в свою жизнь Господу, он заключил с Богом, он понимает, что все, что происходит в его жизни, все, что сейчас делается, под контролем Божьим, под водительством Бога и Духа Святого, Бог контролирует ситуацию. Если я Господен, то Бог начальник моей жизни, и Он господствует надо мной. Апостол Павел говорит: «Содержи слово жизни, сохрани слово жизни, и будешь неукоризненным и чистым в этом мире». И мы видим, что апостол Иуда, он тоже дает совет в 20 стихе после вот этого всего перечисления. В 20 стихе он продолжает говорить, и мы читаем такие слова: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот, очень тесную связь я вижу с проповедью брата Далиуса, ожидая милости от Господа и молитве о языках, слава Господу, в одном духе. Здесь пишет о том, что, чтобы мы молились Духом Святым, когда тяжело, когда трудно, и даже не тогда, когда тяжело, а просто практиковали в жизни своей, потому что лучше быть подготовленным заранее или вооруженным заранее, чем когда придет враг или когда придет беда, и встретить эту беду, и встретить этого врага, как говорит Слово Божие, уже с оружием подготовленным. И Слово Божие предупреждает: молись Духом Святым и назидай себя на святейшей вере. Вот молитва Духом Святым, она назидает нас в вере. Она сохраняет нас, помогает сохранять нас в любви Божией, потому что в это время действует Дух Святой. В это время Господь, Он наполняет нас своими силами. В это время Дух Святой молится за нас воздыханиями неизреченными о том, что может случиться, о том, чтобы Дух Святой подкрепил, как говорил Иисус некогда: «Я молился тебе, Петр, чтобы не оскудела вера моя». Вот сегодня Дух Святой, Он ходатайствует за нас, чтобы в этих трудных ситуациях, в этих трудных положениях не оскудела наша вера. И мы могли бы дождаться этой милости от Господа. Мы могли бы понять, для чего эта ситуация. И мы могли бы смириться, понимая, что и начальники – это тоже люди. И они тоже иногда ошибаются и делают какие-то ошибки. И уразуметь это все. И сохранить себя в любви. И сохранить свое сердце в любви. Пусть Господь поможет нам в этом всем. Да, пропустил один пункт, извиняюсь очень. Последствия ропота. Зачастую последствиями ропота бывает вот эти слова, которые человек произносит, они действуют на его жизнь или исполняются в его жизни. Числа 14:26. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которыми они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и вы, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я подъемлю руку мою». И так далее. Мы видим, что слова ропота, они имеют силу, они имеют последствия, и в этом тоже Господь предупреждает. Вот, что вы говорили, я то и сделаю. Мы знаем, что жизнь и смерть во власти языка, поэтому, дорогие, будем хранить себя от ропота, будем хранить свое сердце, свои уста, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми, и сиять, как светило в этом мире, потому что вот именно это отличает нас от людей этого мира. Как мы справляемся с трудностями, как мы реагируем на трудные ситуации, как мы относимся к начальству. Все это люди видят, все это замечают. А видит, главное, что это все Господь. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.